Последний царь умер на пенсии в царстве Вавилонском. Он был прежде ослеплен, взят в плен, сидел в темнице, а когда последние иудеи убили последнего наместника вавилонского императора в своем городе Иерусалиме и, испугавшись, убежали в Египет все оставшиеся иудеи, то царь иудейский, который в плену томился у царя Вавилонского, он был выпущен из темницы, и между другими царями, вассалами Вавилонского царства, он был посажен на престол, даже на более почетное место, чем другие цари, и до конца жизни был обеспечен содержанием от стола этого императора. И этим кончается жизнь последнего израильского царя из книги царств. И звали этого царя иудейского как Иехония, царь иудейский. Потому что в Израиле там была своя история депортации, и там на самом деле никакой династии устойчивой не было. Если Иехония, он сын Давидов, потомок Давида, и от него потом будут тоже после Вавилонского плена свои потомки, и в конце концов родится Христос, то у царей израильских никаких генеалогических устойчивых связей нету. Там переворот за переворотом, один военачальник убивает другого военачальника, а его дети, в свою очередь, становятся жертвами какого-нибудь пятого и десятого военачальника. И каждый свою династию пытается создать и поддержать, но они не держатся. То есть в Израиле их цари являются просто военачальниками, просто главнокомандующими, которые пытаются осуществлять полицейские функции. Но такого родового начала у них нет в Израиле. И мало того, Израиль потерял связь даже со своими предками напрямую, потому что Израиль целиком выселяли с его территории ассирийцы, депортировали и растворяли в своем населении в Ниневии и других городах вот этой ассирийской империи. А землю Израиля населяли переселенцами, которые хотели овладеть землей, где течет молоко и мед. Поэтому пришлые ассирийцы осели на территории Израиля в домах, которые прежде занимали сыны Израиля. И потом, когда израильтяне, влекомые исторической памятью, пытались переселиться на свою родину, они находили свои дома занятыми, свои земли обработанными, находили это все в собственности других людей, и пытаясь ею овладеть этой собственностью, они брали в жены дочерей вот этих пришлых фермеров-ассирийцев и выдавали своих девочек замуж за местных землевладельцев. Таким образом, получилось смешанное население, по роду своему смешанное, которое отчасти было потомками Израиля, но там была в значительной степени кровь чужестранная. Поэтому иудеи сами относились к жителям Израиля после плена ассирийского как к чужеземцам и инородцам, как к людям, которые не сохранили даже свою родовую принадлежность к народу Израиля.
А Манассия – израильский царь?
Манассия – это иудейский царь. И Езекия, и Манассия, и Иехония – это все иудейские цари. Они были депортированы, но в Вавилон. Это другое пленение. Одно дело – это Вавилон на юге Междуречья, а другое дело – это Ниневия на севере Междуречья. Между ними все течение Тигра и Евфрата. Это разные концы, впоследствии объединенной империи. Будет такое время, когда и Ассирия, и Вавилон, это будет одно большое ассиро-вавилонское царство с общим императором. Но израильтянам нет дела до Иерусалима. Их все еще влечет и Иеровоама в грех. И у них другая совершенно точка зрения на то, где надо молиться. Им до воли Божьей, по большому счету, далеко. Они даже и знать ее особенно не хотят. Они помнят по преданию, что придет Мессия и объяснит нам все. Пока Мессия не пришел, гадать бесполезно. В все одинаково не осведомлены в том, как правильно Богу молиться. Другое дело, что иудеи, когда вернутся в свой Иерусалим, они восстановят свой храм, они найдут свои книги, они будут читать их повторно, они знают, что вот именно этот жертвенник, именно вот такой по книге Левит благословил Господь Бог через Моисея. И они будут пытаться служить Богу таким способом, который Господь Бог сам им заповедовал. А израильтяне к этому так и не придут. Потому что у них даже свитков священного писания нету. И взять им негде. Потому что единственный экземпляр священного писания хранится в храме Иерусалимском. И он там, по мере его изнашивания, по мере изнашивания материалом, на котором он написан, он переписывается буква в букву на новом материале. А старый, уже истрепанный свиток забрасывается в священное хранилище, которое находится на крыше святого святых. И никуда не уносится, никому не дарится, он не оскверняется. Он хранится в тайне, хранится в святом месте. Все. И, кстати говоря, в широком распространении священного писания иудеев в значительной степени виноват царь Птолемей Египетский, который для своих иудеев, которые бежали в Египет, и там, надо сказать, и осели, и остались, они остались в городе Приморском Александрии, и они говорили уже давно по-гречески, но они все еще мечтали об Иерусалимском храме, об Иерусалимской службе, но языка уже не знали еврейского, и Птолемей, как грамотный монарх, он решил своим подданным иудейского происхождения вероисповедания подарить великое благо, перевести священное писание на греческий язык. И для этого он потратил часть своей казны, заказав в Иерусалиме 70 мужей, знатоков священного писания, которые понимают не только еврейский, но и греческий язык, и могут толково переписать текст священного писания по-гречески. И вот это вот заказ, 280 год до Рождества Христова, 70 толковников на островах перед Египтом пишут текст священного писания, который в Александрийской библиотеке на греческом языке сохраняется и является основным каноническим текстом священного писания на понятном языке для всей ойкумены, для всей Римской империи. Так что евреи иноязычные должны благодарить за то, что у них есть священное писание царя Птолемея Египетского, фараона.